Сенатор Клишас. Да, тот самый.
И мы говорили о решении европейцев по визам для россиян. Вернее, я вам говорил о том, что мы сейчас с сенатором Андреем Клишасом эту тему будем обсуждать.
Да, доброе утро.
Вы считаете, что Россия должна давать ответ вот на это решение министров иностранных дел стран ЕС?
Знаете, я считаю, что ни одно решение, которое очевидно нарушает права и законные интересы наших граждан, не может оставаться без ответа. Самое правильное — это зеркальный ответ, да? Но возможно выработать и другие методы воздействия на тех, кто такого рода решения принимает. Поэтому я считаю, что да, отвечать нужно всегда. Иначе наши оппоненты, скажем так, или противники, они, не видя никаких препятствий, очень-очень далеко могут по этой дороге зайти.
По дороге противодействия России или по
визам? По дороге визам? Нарушения прав наших людей. Потому что мы говорим о том, что, да, вводили санкции против политиков, секторальные санкции, экономические, но они в конечном итоге, эти санкции были также направлены против людей. Сейчас уже просто обычного человека начинают подвергать всякого рода совершенно незаконным, необоснованным ограничениям дополнительным. Это всегда должно вызывать адекватный ответ со стороны российского государства, потому что охрана прав, интересов и законных интересов граждан являются обязанностью российской власти, правительства и парламента, в первую очередь.
Одно из мнений накануне услышал про то, что если европейцы вводят санкции уже такого уровня, да, направленные против обыкновенных людей, визовые ограничения, то у них, собственно, закончились возможности давления.
У них все возможности давно закончились, поэтому все это носит внутриполитический характер, скорее, сейчас в Европе. Они все там соревнуются друг с другом в русофобии, и мы видим, что те же самые прибалтийские страны в этой русофобии, наверное, впереди планеты всей. Но мы хорошо знаем и видим, что те же самые финны, литовцы, латыши с удовольствием въезжают на территорию сопредельную с нами или Российской Федерации, или Белоруссии, искупают там подешевле бензин, продукты и так далее, и так далее. Да? Mm-hmm. Не нужно позволять этого делать. Не нужно позволять этого делать, потому что у нас политика, которую сейчас в отношении России, в отношении наших людей проводят европейские правительства, состоит в том, что давайте будем создавать максимальное количество неудобств, препятствий для россиян, пусть россияне в результате поменяют собственное правительство. Вот на что нацелены эти действия. Это надо совершенно не понимать, да, как вот бы русских людей, потому что когда так по отношению к россиянам ведут себя западные правительства, это скорее ведет к тому, что люди готовы сплотиться, да, и наоборот оказывать поддержку своей власти, потому что еще и понимают, что борьба, которую мы ведем, она абсолютно справедлива. А что будут делать европейские граждане в условиях, когда их положение начнет ухудшаться, их права начнут нарушаться, если мы ответные меры будем вводить, как они по отношению к собственным правительствам, которые инициировали, которые являются реальными инициаторами всего этого, себя поведут. Вот давайте посмотрим, как они поведут себя по отношению к собственным правительствам, которые придумали все эти безумные ограничения, визовые, прочие и так далее, и так далее. Поэтому отвечать нужно всегда, отвечать жестко.
Кто-то из ваших коллег, тоже известных российских политиков, сказал, что подождите, но если что, мы приглашаем вас в Россию погреться. Пожалуйста, приезжайте. У нас будет тепло зимой.
И как я должен это комментировать?
Не, никак. Просто, говорит, приезжайте погреться. Вы говорите, что нужно
наоборот.
Я не знаю,
я читаю, что там они все политики рекомендуют там закупаться теплой одеждой.
Нет, это там, да.
Могут к нам приезжать погреться. Рекомендуют пересмотреть свое отношение к канализационным водам, потому что их можно почистить, да. И уже надо пить. И в этих условиях они считают, что россияне рвутся вот в этот Евросоюз попробовать сточные канализационные воды, очищенные, и померзнуть в какой-нибудь гостинице.
Пусть к нам приезжают.
Да нас не надо им к нам приезжать. Нет, пусть они живут, против, пусть да? Они пьют сточные воды и мерзнут. Не надо им приезжать к нам.
Видите вы, как... Ладно.
Не надо им приезжать к нам.
Не хотите их пускать.
Не хочу их пускать. И видеть я их здесь не хочу. Пусть они со своими правительствами сначала разбираются и с той поддержкой, которую их правительство оказывает неонацистам на Украине. Из этого оружия убивают наших парней. Поэтому видеть их здесь я не хочу. И не хочу, чтобы они здесь грелись и пили нормальную воду.
Ну да, это... То, что гибнут, конечно, это не смешно. Не смешно. Мы с вами говорили о том, как проходит СВО неоднократно, а украинские власти, Министерство обороны Украины вообще запретило журналистам и там, даже авторам телеграм-каналов распространять любую информацию о том, как проходят, как обстоят дела на фронте. Вот как вы думаете, какая в этом есть в этом причина? Просто запретили и все.
Слушайте, а зачем смотреть на ситуацию, которая случилась вот сегодня? Украинский президент Зеленский своим указом просто закрывал оппозиционные телеканалы.
Неоднократно.
Еще до всякой специальной военной операции. Сейчас говорят, что им делать, они фактически ведут войну, поэтому вот надо с пониманием относиться к этой ситуации. А когда не было у них никакой специальной военной операции на Украине, они почему закрывали оппозиционные каналы просто указами? А почему европейцы закрывали вещание наших каналов у себя в странах? Там что, тоже идет специальная военная операция или какие-то боевые действия? Да ничего подобного, это просто элементарная цензура. Это боязнь того, что люди узнают другую точку зрения, которая отличается от мейнстрима. Вот и все.
Да, Андрей Александрович, с каких пор они в Европе стали бояться другой точки зрения? Они все время говорили, что они такие, пожалуйста, у нас свобода слова.
Ну,
у нас
наверное,
все...
тогда, когда вот те двойные стандарты, которые они применяют, стали слишком уж вопиющими, да?
Я так понимаю, что это не так давно случилось. Это вот вопиющими, это вот за последние десятилетия, наверное.
Да, я согласен, за последние десятилетия. После того, как все военные авантюры, которые они устроили в Сирии, в Ираке, в Ливии, после того, как фактически они создали террористическое государство на Ближнем Востоке, которое отрезало головы и рассылало это видео по всему миру, после этого нужно было все-таки людям что-то объяснять. А что мы там сделали? Построили мы там демократию, ввели новые стандарты в отношении прав человека и так далее. То есть что мы там сделали? Сбрасывая бомбы, убивая огромное количество мирных граждан, разрушая инфраструктуру этих государств. То есть мы пришли к чему в итоге? И поэтому, конечно же, очень не понравилось, когда Россия начала проявлять активную свою позицию, когда мы сказали, что, послушайте, но вы устроили хаос на Ближнем Востоке, нам необходимо просто защитить наших людей, наши границы. Это не в тысячах километрах, как от Соединенных Штатов, а там всего несколько сот километров до границы от Сирии до нас, по сути дела, да, и ну как, мы должны защитить тогда свои собственные интересы. И очень не понравилось, что Россия заняла активную позицию по Сирии, например, да, и вот уже тогда начались ограничения, а потом мы помним миграционный кризис.
О, да, кстати,
миграционный
да.
кризис огромный, когда им пришлось, по сути дела, подавлять любое мнение, которое говорило о том, что, послушайте, да многие мигранты, которые туда прибывают, это, по сути дела, террористы. Они терроризируют мирное население, там была масса избиений, изнасилований, грабежей. И что? Европейские политики, в первую очередь Германия, заняла очень простую позицию. Давайте об этом не говорить. Давайте сделаем так, чтобы говорить об этом было неприлично.
А помните, когда Меркель сказала про политику открытых дверей, да, мы ждем, пожалуйста, всех. Мне вот интересно ваше мнение, почему она так сказала? Ну, очевидно, что для Германии это не самый лучший был путь.
Я не готов анализировать немецкую политику, мне абсолютно ага. все равно. Пусть хоть весь Ближний Восток туда переедет, в эту Германию, и если они откроют для них двери, и туда приедет, ну, не только люди, которые, скажем так, отрицают всякую культуру европейскую и христианство, но и люди, которые просто действительно мусульмане, которые исповедуют традиционные ценности, я думаю, что Европе это может пойти и на пользу. Поэтому пусть они сами с этим разбираются. Мне абсолютно все равно, переедет туда миллион сирийцев или африканцев, или кто-то еще. Послушайте, европейцы многие века грабили эти государства. Грабили эти государства, по сути дела. Та колониальная политика, которую они проводили, сказывается на их социальном и экономическом, на политическом развитии до сих пор. Это касается многих стран Африки, это касается Ближнего Востока. Кто-то смог справиться, выйти из этой ситуации и построить более-менее современное общество и государство. Не обязательно, кстати, которое основано на парламентской демократии. Кому-то это тяжелее в силу разных исторических причин давалось, потому что, уходя, колониальная политика состояла в том, империй европейских, что они устраивали разного рода конфликты, которые до сих пор горят, если или горят, или тлеют, скажем так, на Ближнем Востоке. И поэтому...
А чтобы легче было управлять?
Конечно, чтобы легче было управлять, чтобы они были заняты там своими внутренними проблемами и не вспоминали о том, что сделали с ними те же самые британцы, французы, немцы, итальянцы и так далее, да? Поэтому, да, они несут ответственность перед многими странами, регионами и народами. Если они сегодня приедут туда за частью тех богатств, которые когда-то были украдены, то я в этом ничего не вижу плохого. А если Германия готова с ними поделиться, пусть делится.
Угу.
Вон Польша еще у Германии просит. Триллион, что ли, евро?
1 триллион 300 миллиардов.
Да, да, да.
Но их уже Берлин сказал, что нет, друзья. В середине 50-х уже сказали, что все, что выплатили все репарации.
Ну, Польша же тоже знает прекрасно, что им не дадут ни цента. Просто так польские политики показывают. Они, может быть, им кажется, что они показывают, насколько они такие, знаете, крутые, как бы, что могут с Германией потребовать триллион евро. Но мне кажется, что они просто показывают всем, что они идиоты, да?
Нет, ну просто Качинский на кого работает, когда такое? На самых таких...
На правую часть электората своего в Польше. Исключительно. Я думаю, что большинство европейцев ничего не знают про эти польские требования, да и большинство немцев тоже. Я думаю, что все это им абсолютно неинтересно. Это такая, знаете, внутриполитическая польская история.
А почему? Почему Германия не ответит им резко? Я понимаю,
зачем
что это...
вообще отвечать на клоунаду? Зачем вообще отвечать на клоунаду серьезно? Есть ряд каких-то клоунов, которые развлекают своих избирателей сообщениями о том, что они хотят получить с Германии триллион. Ну и, по-моему, самый резкий ответ — это полное игнорирование этой ситуации. Это вот самый резкий ответ.
Но с вашей точки зрения, между Берлином и Варшавой действительно есть какие-то требования, какие-то трения?
Слушайте, у Польши, как у страны, которая испытывает, наверное, максимально количество разного рода исторических комплексов, да, по отношению к своим, ну, великим соседям, России, Германии в частности, да, у нее есть претензии ко всем. Если вы посмотрите на польскую политику, да, то вы увидите, что претензии есть ко всем на свете, просто вокруг. Ну, когда-то Польша недолго очень была действительно одной из крупнейших европейских держав, да, особенно после союза с Литвой, там, когда образовалась Речь Посполита, и действительно это была, ну, одна из великих держав европейских какой-то период времени. А потом вот эта польская, знаете, заносчивость, она привела к тому, что страна просто была разорвана на части, а потом поделена. Были неоднократные, да, разделы Польши между другими государствами. И вот эта вот историческая память не дает покоя польским политикам. Они все пытаются представить себя лидерами крупной европейской страны, а на самом деле, причем как они это пытаются представить? Ну, просто высадились, вот в данном конкретном случае, на паперте, протянули руку, да, им кажется, что в этом состоит польское величие. Клянчить у Германии триллион или сколько там евро подачки.
Угу. Но вроде с южными соседями такого Польша более-менее, да, там Чехия, Словакия, а так и с Белоруссией, и с Россией.
Ну, я не думаю, что туда. Польша более-менее с южными. Польша была одной из тех стран, которая принимала участие в разделе Чехословакии, если мы вспомним уж историю.
Да.
Да, если мы вспомним историю, это Польша сейчас любит с одной стороны вспоминать о своем былом величии, а с другой стороны представлять себя жертвой то России, то Германии, то еще кого-то. А так вообще-то Польша, когда была возможность поучаствовать в разделе соседних стран, с удовольствием в этом принимала участие. И мы помним тот сговор с Гитлером и другими западными странами по разделу Чехословакии, где Польша тоже была участником этого сговора.
Ну, хорошо, что не все в Европе так настроены, как Варшава. Вот еще хотел узнать...
А они все равно?
Ну, нет. Ну, почему все равно? Ну, все равно же соседи. Ну, как? Пусть... Ну, а у нас общая граница с Польшей. Ну, как все равно? Ну, Андрей Александрович, мне говорят эксперты, там, преподаватели, говорят, вы знаете, почему Орбан... Да, про Венгрию. Вы же поговорили про Польшу, хочу про Венгрию. Говорят, вы знаете, почему Орбан так себя ведет? Потому что у него, ну, прямо колоссальная внутренняя поддержка его избирателей.
Ну, я думаю, что это правда, да, так и есть.
А получается, что если все остальные так себя не ведут, не отстаивают свою национальную позицию, то, значит, у них нет особой поддержки их избирателей? Ну,
нет, не значит.
От обратного.
Давайте не от обратного, а давайте смотреть на вещи, как они есть.
Давайте.
Давайте посмотрим на Венгрию. Да, действительно, в Венгрии есть своя специфика. В Венгрии достаточно консервативный электорат. Тема традиционных ценностей для Венгрии тоже очень важна. Да? А как себя ведет Орбан? Что Венгрия хоть раз наложила вето на какие-нибудь санкции антироссийские?
Хотя бы, давайте по-честному, но она хотя бы выступает против. Ну, против.
Периодически политики разных стран выступают против. Это ничего не значит. Это значит, что они пытаются как-то улавливать настроение собственных избирателей. Есть крупные немецкие политики, которые говорят, ну, давайте уже «Северный поток» запустим. Там, в германском парламенте такие звучат мысли. Представители многих земель, особенно промышленно развитых, говорят, что это безумие просто без российского газа. Мы действительно не проживем. Немецкая экономика потеряет свою конкурентоспособность. Есть такие политики во Франции, мы видим. Да и так далее, и так далее. Но по факту вы видите, чтобы Венгрия проголосовала против какого-нибудь пакета санкций?
Ну, там какой-то достигли какого-то они компромисса, и Венгрия поддержала. Вот так вот, типа.
Поздравляю их с тем, что евроатлантическая солидарность снова взяла верх.
По поводу... евроатлантической солидарности в бывшей Советской Республике. Что же такое происходит в маленькой прекрасной Молдавии? Почему Санду...
Я не знаю, что происходит в Молдавии. Я не эксперт по международным делам, честно говоря. У нас немного сместился как-то фокус.
Не особо.
Послушайте,
потому что
все политики крупнейшей Молдавии, которые представляют тот режим политический, который сейчас там сложился, являются гражданами Румынии, насколько я знаю. Дальше, все, что вы будете меня спрашивать, вы можете себе на все вопросы ответить сами.
Да, отвечать только так. И по поводу вот этих нефтегазовых доходов России еще хотел уточнить. Новак сказал, что не будет Россия продавать нефть, если будет установлена вот эта верхняя планка цены, просто не будет продавать и все.
Знаете, я редко вообще в последнее время так высказываюсь в поддержку членов правительства, ну, может быть, за каким-то исключением, но Новак абсолютно прав. Он молодец, это совершенно четкая, ясная, очень внятная позиция, потому что какое может быть ограничение в виде потолка цены? Существуют рыночные цены, Существуют мировые цены, есть определенные правила, как эти цены складываются на рынке. Россия последовательно, четко все свои международно-правовые обязательства выполняет, в частности, в рамках ОПЕК, других соглашений. С какой стати мы должны продавать кому-то дешевле, чем эта цена сложилась в результате всех вот этих правил? Да? Нам опять пытаются навязать жизнь по понятиям. Да? То есть вот есть некие определенные правила и процедуры, по которым складываются цены на энергоносители. И они всем известны, всем хорошо понятны, все по этим правилам, процедурам живут и покупают, и продают нефть, газ и нефтепродукты. А вдруг нам говорят, слушайте, да, давайте все это в сторону и будем жить по понятиям. А по понятиям вы нам будете продавать вот по такой-то цене. Молодец, Новак говорит, мы не будем продавать вам ничего по вашим понятиям. Есть мировая цена, есть какие-то соглашения, для кого-то есть дисконты, скидки. Ну, то есть торговля — это сложный вопрос. И стороны всегда должны стремиться договориться, прийти к какому-то взаимовыгодному соглашению. Но когда занимаются диктатом и говорят, что вот цена, по которой я куплю, будет такая, будешь мне продавать вот по такой-то фиксированной цене и не выше, это попытка, опять же, жить по понятиям, а, как известно, мы к этому не привыкли и так действовать не будем. Поэтому полностью поддерживаю позицию вице-премьера, который высказал ее.
Вам не кажется странным в Америке, что не понимают этого? Новак сказал, не будем.
Ну, да даже им все равно, абсолютно. Им все равно. Вы понимаете, для них сейчас нет никаких правовых, юридических, международных ограничений. Они считают, что они на этой планете в экономике, в политике, в военной сфере могут делать то, что они хотят. И пока у них будет оставаться это ощущение безнаказанности такой глобальной, да, мы будем видеть примеры вот такого рода действий. Да? Противопоставить этому можно только жесткое следование правилам, нормам международного права, уставу Организации Объединенных Наций, как это и действует, как это и делает Российская Федерация, четко выполняя свои международно-правовые обязательства. Но когда обязательства перед тобой нарушают, мы должны очень жестко на подобного рода действия отвечать.
Ну, что, собственно, и происходит сейчас.
Что почему и все... происходит в большинстве случаев, скажем так.
Ну, почему все так и недовольны, да?
Почему все так и недовольны, да, конечно, кругом. Потому что они привыкли, что большинство стран подчиняются этому диктату. Наш президент много раз говорил, что суверенитет — это самое ценное, что есть у государства, да? Если у вас нет суверенитета, это не значит, что страдает там ваше правительство и так далее. Если нарушен ваш суверенитет, если вы не обладаете суверенитетом, это в первую очередь значит, что права ваших граждан могут безнаказанно нарушаться. Да? Угу. И зачастую это делает собственное правительство, которое подчиняется диктату других государств. Только по-настоящему суверенное государство может и должно действовать в интересах собственных граждан. Это в современном мире очень-очень большая привилегия, как выяснилось. Действовать в интересах собственных граждан, действовать в интересах собственной страны, в собственных национальных интересах, и исходя из этого принимать решения. Сегодня мы видим, что это очень-очень большая привилегия, и очень немного государств на планете в состоянии проводить такую суверенную политику. Вот это наши реалии сегодняшние.
А как вам кажется, когда это стало, ну, совсем очевидно? Вот я сегодня уже задавал про двойные стандарты, такой вопрос мы с вами разобрались, когда стало очевидно. А вот по поводу того, что очень мало кто обладает суверенитетом.
Ну, а это стало очевидно, прямо... я думаю, что во втором десятилетии нашего века.
А, ну, тоже последние десятилетия. То есть, да, как вот за последние 10 лет мир изменился?
Вы знаете, просто противоречия, наверное, как-то обострились. Потому что постепенно, ведь эта политика такой всеобщей безнаказанности, она же не сразу была выработана, да? Мы видели такие сначала первые примеры, например, бомбардировки Югославии, да? А потом это все шло по нарастающей. И не встречая жесткого сопротивления... скажем так, аппетиты росли, и в какой-то момент времени вам сказали, послушайте, да международное право, оно существует для вас, а для нас существует те правила, которые мы сами для себя определим, вы будете жить по нашим правилам. А международное право будем использовать тогда, когда это удобно. Неудобно, не будем его использовать.
Международное вот право, я уже давно не слышу, это вот мир, основанный на правилах. Меня от этого выражения аж как-то мутит.
Нет, международное право это... мир, основанный на взаимовыгодном соглашении вот. Государств.
А они же нам что говорят?
Мир они нам предлагают жить по понятиям. Или вот. Как? Они говорят по правилам, да? По правилам. И ну, это огромный разрыв. И мы пока, к сожалению, не видим... как этот разрыв ликвидировать, потому что, по сути дела, уже десятилетие или там полтора десятилетия жизни без норм международного права, по понятиям или вот по таким правилам, которые они сами вырабатывают, это привело, ну, как бы, действительно, к ощущению такой безнаказанности и к вседозволенности, да? Этому нужно уже было что-то противопоставить. Вот сейчас мы видим... эту битву.
Да, но еще
между,
понятие это такое. Сегодня так, завтра так.
Между правом и понятиями.
Да,
да.
Да? Прям находимся.
Я вернусь к совершенно потрясающей лекции Олега Дмитриевича Зорькина. Если кому-то интересно, посмотрите. Я думаю, что на сайте Конституционного суда это есть. На юридическом форуме он очень подробно это разбирает с философской точки зрения. Это очень стоит того.
Давайте еще раз скажем. Лекция Зорькина?
Зорькина на юридическом форуме в Петербурге.
Ага. Ну что же, есть домашнее задание. До следующей встречи с сенатором Андреем Клишасом. Итак, я напоминаю, что сенатор Андрей Клишас в своей авторской программе сегодня был в студии «Радио Спутник». Большое спасибо.
Спасибо.
Сенатор Клишас. Да, тот самый.